Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня мы в Горном институте, в храме святителя Николая Чудотворца, в гостях у клирика этого храма, священника Дмитрия Ваульна. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Не так давно вы были назначены председателем епархиальной комиссии по делам семьи, материнства и детства. И обязательно мы позже и об этом тоже поговорим, но начать сегодня хотелось бы с темы бэби-боксов, поскольку вот сейчас служба милосердия собирает уже на второй. Бэби-бокс первый был недавно открыт при храме Иннокентия Московского. И вот сегодня вы рассказывали нам интересный очень случай о том, как даже в области люди стали отзываться вот на это начинание Екатеринбургской епархии. Расскажите нашим слушателям, пожалуйста.
В одном из информационных эфиров прозвучала информация об открытии бэби-бокса, и репортеры обстоятельно потрудились, чтобы объяснить на самом деле, что же это такое. И эту информацию услышала одна из жительниц Каменск-Уральского, довольно престарелая женщина. И за время репортажа у нее родилась непреодолимая решимость обязательно пожертвовать на этот проект или подобный проект денежные средства. Для этого она специально сходила в ближайший храм, нашла священника и обязала его разыскать председателя комиссии по семье для того, чтобы передать свои сбережения, свои средства на организацию подобного бокса в следующем месяце.
Отец Дмитрий, вот вы, наверное, тоже сталкивались с тем, что люди очень неоднозначно реагируют вот на это начинание Центра материнства «Колыбели» и службы милосердия, что очень разные можно встретить взгляды на это. Люди говорят, ну вот докатились, уже церковь предлагает детей, значит, в коробки выбрасывать в специальные, до чего мы дошли. Или говорят, что подобные вещи, они провоцируют, наоборот, женщин на то, чтобы оставлять своих детей. Что раз есть такой удобный способ, раз мать уверена, что ребенок не погибнет, что вроде, значит, та женщина, которая могла бы, ну, как-то еще продержаться и воспитать сама ребенка, для нее это вот искушение, что она пойдет и откажется от него. Как вы людям отвечаете, если вы встречаете вот подобные аргументы, подобные недоумения по поводу бэби-боксов?
Ну, сама ситуация, она рождается не в момент, так скажем, когда родители оставляют своего ребенка. Это ситуация, так скажем, долговременная, и если человек уже пришел к такой решимости оставить своего ребенка каким-то образом, то пускай это будет вот такой образ, который будет сопровождаться в дальнейшем, на начальном этапе нашим каким-то усердием по сбережению жизни этого ребенка, а в дальнейшем участием государственных структур и в том, чтобы обследовать ребенка, и в дальнейшем через органы опекунства найти семью, которая бы могла заняться воспитанием. Причем окно жизни или бэби-бокс, да, это не конец. Даже у родителей, которые совершают этот поступок, всегда остается, во-первых, время, во-вторых, они могут изменить в это время свое решение, и уже, правда, через некоторые формальные экспертизы доказать свое родительство и вернуть ребенка себе.
Как вы считаете, отец Дмитрий, вот это нормальная ситуация, что бэби-бокс у нас при храме вынуждены были устроить, в то время как в большинстве городов, насколько я понимаю, все-таки бэби-боксы при медицинских учреждениях?
На самом деле есть очень большая надежда на то, что вот этот пример станет показательным, да, и те страхования, которые пережили, так скажем, государственные медицинские структуры при начальном этапе обсуждения этого проекта, будут сняты вот этим реальным делом, И очень бы хотелось надеяться, что следующий бэби-бокс будет организован при медицинском учреждении непосредственно.
А как вам кажется, страхование в чем чего не боятся?
Аргументы были различные, от террористических угроз до каких-то юридических тонкостей, да, которые возникают при, обретении, да, вот такого ребенка. И если ребенка непосредственно в медицинском учреждении оказался, да, то у него должна быть мама, которая должна написать отказную. Вот. Если такого документа нет, они тяготятся статусом ребенка, а если вот его привезли с улицы, то он сразу автоматически получает статус подкидыша, который юридически уже его сопровождает в течение первых полугода жизни.
Дядя Дмитрий, а как вам кажется, вот эта проблема брошенных новорожденных детей, брошенных, если нет бэби-бокса, где угодно совершенно, и в помойках находят, и в самых жутких местах. Вот эта проблема, с которой нельзя сказать, что только наша страна и только сейчас столкнулась. И до революции были подкидыши, и во всех странах, в том числе и высокоразвитых, есть такие ситуации, когда детей куда-то подкидывают. С чем это прежде всего связано? С недостатком какой-то помощи государства молодым семьям, мамам с детьми, молодым, юным девушкам, которые попали вот в такую ситуацию какой-то неожиданной, непланируемой беременности? Или все-таки больше это нравственная проблема? Либо это и то, и другое? Как вам?
Я думаю, что это совокупность проблем, и каждый раз, основным мотиватором в этом поступке служат совершенно разные причины. Чаще всего люди, которые решаются на оставление уже новорожденных детей, тоже прошли какой-то серьезный путь, и на пути вот беременности, да, и осознания там своего родительства и материнства, да, они не попали во внимание ни общественных, ни каких-то государственных структур. И, собственно говоря, этого внимания всячески избегают на любом, собственно, этапе. И этот поступок совершается как бы вот в некоем таком вакууме. Человек не расположен к контакту, не расположен к диалогу. Ну и, собственно говоря, не хватает у него какого-то внутреннего ресурса, да, сил, решимости, эту ответственность для себя взять до конца. И поэтому, даже решившись на рождение ребенка, впоследствии, такой образ его оставления.
Вот я сейчас вспоминаю один случай, который произошел где-то полгода-год назад и очень бурно обсуждался в социальных сетях. Вот я хотела тоже ваше отношение к этому услышать. Мне кажется, это вещи взаимосвязаны. Вот один сотрудник епархиальной структуры одной из наших епархий заявил, причем заявил в каком-то интервью или у себя в блоге, но, во всяком случае, заявил публично, назвал женщин матерей-одиночек, в общем, нецензурным словом фактически. По этому поводу был, в общем, скандал, и ему пришлось объясняться каким-то образом. Я так понимаю, что его вот с этой именно должности уволили в результате. Вот как вам кажется, сама атмосфера, вот отношение общества к матерям-одиночкам, но насколько оно вообще адекватно христианству, насколько оно адекватно вот нынешней социальной ситуации?
Само материнство, да, в одиночном лице – это уже аномалия, это уже некий нонсенс, да, который отчасти провоцируется и общей, социальной какой-то атмосферой, да, и общественным каким-то отношением. И то, что человек в этом случае остается один на один с проблемой, для меня, как руководителя комиссии по делам семьи, всегда встает вопрос: а где семья? в смысле семья, в широком смысле этого слова. Не только отец ребенка, который почему-то повел себя так безответственно.
Это, кстати, как мне кажется, очень мало у нас. Церковь тоже обращается именно к мужчинам по поводу их ответственности вот в таких ситуациях.
Не могу сказать за всю церковь, но существует устойчивая осознанность именно родительства, да, и выделять, допустим, здесь материнство и не говорить об отцовстве, я думаю, что просто несправедливо, да?
Вот я говорю, вот я этот случай-то привела именно потому, что клеймятся одни только женщины, которые вот, значит, совершили некий грех, родили ребенка, и в результате, раз они одни с ребенком, значит, ну, на них уже некое клеймо такое.
Ну, для меня, еще раз говорю, что тут всегда встает вопрос о семье в широком смысле этого слова, где братья, где отцы, деды вот этой самой женщины, да, которая оказалась в этой ситуации. Вот. И чаще всего это мера совокупной безответственности, мера того, когда человек, имея там орбиту, круг родственников, остается одним. Одним, пускай со своей вот этой решимостью, да, сохранить эту жизнь, вот, пускай там по каким-то стечениям обстоятельств собственной безответственности, да, оказавшись в этой ситуации. Но опять же нужно говорить о том, что человек прошел определенный путь. И где те люди, которые его окружали на этом пути? Это всегда важный и острый вопрос, который необходимо задавать в этой ситуации.
Ну а что здесь может сделать церковь? Вот вы как председатель этой комиссии. Вот что в такой ситуации церковь может сделать? Она должна прежде всего взаимодействовать с государством, чтобы была поддержка таких семей? Или все-таки основной упор на благотворительность, на то, чтобы вот службы милосердия, церковные общины могли собирать деньги, могли помогать женщинам в такой вот ситуации?
Я глубоко убежден, что здесь уместны оба подхода, в том смысле, что жизнь наша гораздо богаче любых правил, да, и, конечно, если у нас есть общая какая-то социальная острая проблема, то мы должны акцентировать на этом внимание перво-наперво, да, и вырабатывать определенную структуру взаимодействия, да, с теми же государственными структурами. Но не факт, что один раз выстроенный алгоритм, да, будет проходить всегда, потому что каждая жизненная ситуация, она в каком-то смысле уникальна. И поэтому, с одной стороны, здесь должен быть какой-то ресурс, да, какой-то фонд, какая-то совокупность людей, именно добровольцев, да, которые способны откликнуться в конкретный исторический момент. Потому что каждая ситуация требует включения вот здесь и сейчас. Но если мы начинаем наблюдать это как явление нашей жизни, то, конечно же, нужно выносить это уже на какой-то государственный уровень и обсуждать взаимодействие и выстраивать определенный алгоритм действия в тех или иных ситуациях.
Вы когда-нибудь сталкивались вот с такими ситуациями, когда женщине вот нужно помочь конкретно, вот она беременная, вот ей негде или жить, или не на что жить, и нужно или уговорить ее сохранить ребенка, или она уже на это решилась, но нужно как-то материально ее поддержать?
С 2006 по 2010 год, сотрудничая с первой городской больницей на Декабристов, собственно, при женской консультации, у нас сидел человек, который как раз отговаривал женщин, пришедших на аборт, его совершать. За это время было отговорено 9 женщин, и мы участвовали в их жизни в течение около года. Но обычно после рождения, вот просто сам факт решимости сохранить жизнь и какое-то минимальное участие, то есть оно там выражалось, ну, где-то когда-то, да, это был там пакет еды, да, где-то это там была коляска или распашонки, памперсы, да, какие-то собраны. Обычно вот такой острый период, это около 3 месяцев после родов. Потом, как ни странно, да, вот, собственно говоря, и семья начинает отзываться в широком смысле этого слова. Вот, бывает, возвращаются отцы, да, и уже видят действительный плод, вот, реальность жизни начинает включаться. То есть, по нашему опыту, острый период не более 3 месяцев. Но, собственно говоря, обещав эту помощь, мы выдерживали этот ритм, по крайней мере, на уровне как бы общения. Да, мы искали эту нужду и всячески помогали, если она возникала впредь.
А вот сейчас, отец Дмитрий, какие-то есть планы в отношении того, что можно вот именно по этой теме, по этой проблеме сделать?
Собственно говоря, оно никуда не переставало, никогда не переставало быть, то есть вот это наше начинание, и, допустим, в контексте колыбели, да, существуют такие же психологические кабинеты, существует помощь женщинам, которые решились сохранить жизнь детям, с которыми они уже пришли на аборт. Есть и форма материальной помощи, и помощь вещественной, то есть какими-то необходимыми вещами, колясками, кроватками. То есть эти все вопросы, как бы, они, запустившись там в 2000-начальных годах, да, до сих пор существуют и действуют. И, ну, есть планы создания кризисного центра для...
С проживанием, да?
С проживанием. Ну, как бы это очень емкий проект, материально емкий. Вот. И, собственно, вот как бы желание к этому есть, но когда он запустится, пока не очевидно, потому что осуществляется исключительно на средства благотворителей и вот какой-то государственной помощи, поддержки мы пока по этому поводу как бы не ощущаем, не испытываем.
Но это вы собираетесь искать каких-то крупных благотворителей, чтобы запустить вот этот процесс? Или можно начать по копеечке уже собирать, ну, с того же сайта «Милосердия»?
Собственно говоря, этот сбор уже есть и идет. Ну, любых крупных благотворителей призываем к участию, если тема кризисной помощи как-то отзывается в вашей жизни. Опять же, по опыту могу сказать, что, общаясь с людьми самых разных социальных слоев, кризисные моменты случаются в жизни всякого человека. Я думаю, что лучший способ к нему приготовиться, да, это помочь другим, чтобы видеть, понимать, осознавать, в каком состоянии и положении человек находится, попадая в эту ситуацию.
Отец Дмитрий, вот мы поговорили о помощи женщинам в кризисной ситуации, но, кроме всего прочего, одной из тем вашей работы, наверное, будет помощь и семьям многодетным, и семьям с детьми-инвалидами, и семьям с детьми с какими-то особенностями развития. Вот что вы планируете вот по этой части делать?
На самом деле, как бы вот в ближайшей перспективе мониторинг ситуации требуется, просто осознание в каких объемах, да, то есть есть разные социологические срезы и рамка вот этих многодетных семей на общем фоне, да, от 5,4 до 6,5% в разных регионах. Вот, сейчас нужно понять, где мы находимся на самом деле, вот, в этом промежутке, да, и какое участие вообще возможно с нашей стороны. Опять же, есть видение такой ситуации, что многодетная семья чаще всего создается на основе каких-то религиозных базовых ценностей. Если большинство наших граждан, да, отождествляет себя с христианской традицией, то, ну, есть такая надежда, что многодетные семьи являются уже включены в жизнь каких-то приходов, церковных приходов, ну, в нашем случае христианских. И если таковые семьи есть в приходах, я думаю, что в силе прихода этот вопрос вполне решать. Мы со своей стороны, опять же, вот, оценив эту ситуацию, посмотрев, то есть действительно иногда требуется очень специальная помощь. Вот. И если речь идет вот как-то ее развести, то, наверное, бы стоило особое внимание обратить именно на специальные какие-то исключительные случаи.
Ну, это вроде каких? Вот то, о чем я спрашивала, семьи с детьми-инвалидами, с детьми с особенностями какими-то в развитии.
Да, вполне как бы возможный вариант рассматривания. Но, опять же, есть и общественные организации, которые занимаются этой тематикой, этими вопросами. И в данном случае, наверное, имеет смысл не организовывать, да, не организовывать какую-то параллельную структуру, а просто как бы свести наши начинания в едином векторе и как-то развиваться вместе.
Ну, вот я знаю, что вы, по-моему, имели отношение к организации «Солнечные дети».
Ну, собственно говоря, все в силе. Общественная организация «Солнечные дети», помощь раннего развития детей с синдромом Дауна. То есть это вот при данном синдроме основной акцент ставится именно на раннем развитии, потому что по общему развитию ребенка наблюдается такой момент, что до 3 лет это развитие, ну, как и у всех детей, возможно. В возрасте от 3 до 5 случается резкий регресс. Если к этому времени, к 3 годам, ребенок не набрал вот определенного уровня, восполнять его впоследствии очень сложно. Здесь еще есть такой момент, что и сами-то родители нуждаются в некой реабилитации.
Психологической, да?
И психологической в том числе по факту рождения такого ребенка. И опять же, вот, ну, не, как бы общая картина в том, что чем быстрее будут реабилитированы родители, тем быстрее они включаются в жизнь и в развитие своего собственного ребенка. Ну вот есть такой действительно опыт.
А вы не могли бы чуть подробнее про «Солнечных детей», про организацию, чем она занимается, рассказать?
Собственно, собирая изначально какие-то благотворительные средства, она организовывает педагогов, которые, имея уже специализацию, допустим, либо медицинскую, либо какая-то там профилактическая медицина, знакомы, собственно говоря, с проблемой детей с синдромом Дауна и акцентированно работают именно с этими детьми и стараются привлечь специалистов за счет этих благотворительных средств оказать эту помощь в развитии семьям, которые оказались вот перед, собственно говоря, фактом рождения ребенка с такой патологией.
Думаю, может быть, нам когда-нибудь посвятить этому отдельную беседу, может быть, с кем-то из специалистов, потому что я знаю, что многие родители, наверное, во-первых, действительно нуждаются в каких-то разъяснениях, объяснениях, слишком силен от шока при рождении больного ребенка, даже не больного, я неправильно, наверное, формулирую, синдром – это не болезнь. Вот, слишком генетический сбой. Сильно потрясение, и человек, может быть, действительно в первые годы, если еще какие-то материальные трудности, то он может упустить из виду вот то, о чем вы говорили, необходимость вот этих
раннего
развития, да. И потом я знаю, что есть ситуации, когда женщины, во-первых, очень пугают в женских консультациях, и при выявлении в раннем каком-то пренатальном периоде женщину могут уговаривать и делать аборт, то есть это опять же нуждается все это в каких-то разъяснениях. Почему такой ребенок — это вовсе не наказание там какое-то, не трагедия и так далее. Все это, обо всем этом, как мне кажется, нужно говорить. А вот так же, как и о детей с какими-то другими особенностями в развитии. Вот у нас есть еще какие-то организации, которые занимаются детьми вот со всякими проблемами, да?
На данном этапе сотрудничество осуществляется с организацией «Солнечные дети». Если в орбите, да, нашей метрополии, нашего города, наших районов существуют какие-то общественные организации, которые уже имеют реальный опыт помощи или сотрудничества с семьями, людьми с какими-то ограниченными возможностями, мы открыты к диалогу и сотрудничеству и ждем, собственно говоря, общения с вами.
Дядя Дмитрий, вот еще несколько слов об этой комиссии, председателем которой вы являетесь. Кто в ней состоит, и что за люди, и у кого какие задачи в этой комиссии?
На самом деле инициировано создание комиссии, патриаршей. Комиссия патриаршая, соответственно, собрана при патриархе Кирилле. Возглавляет ее протоиерей Дмитрий Смирнов. Есть сайт у патриаршей комиссии, там можно посмотреть цели и задачи. При нашей епархии, в нашем регионе подобная структура только в состоянии создания. И мы надеемся, что свою полноценную работу мы начнем после проведения вот мониторинга ситуации, знакомства с людьми, которые включены в этот вопрос, семей, родительства и детства. И по факту проведения конференции, вот знакомства какого-то общего, будут сделаны выводы и, собственно говоря, комиссия сформирована.
А что за конференция, когда она будет?
Надеемся, что вот опять же по факту знакомства с организациями и государственными структурами, которые занимаются этими вопросами, мы сможем определиться со временем проведения этой конференции.
То есть пока вы один в этой комиссии?
Нет, на самом деле уже есть существующие, опять же, структуры церковные, есть структуры общественные. Это направление, которое существует, скажем, стихийно, да, уже 12 лет в нашем регионе, в нашей епархии, еще при нераздельной митрополии существовала такая организация, ну, сначала общественная, потом общественно-церковная, как «Колыбель». Ее духовник был священник Дмитрий Моисеев, который сейчас переехал в другую епархию, но, собственно, не оставляет своих начинаний в делании семьи и также входит в патриаршую комиссию по вопросам семьи. Мы имеем в лице Колыбели, да, вот, некое такое начинание, у которого уже есть подразделения и филиалы. Ну, вот сейчас есть немножко как бы такой структурный сдвиг, да, в связи с разной подчиненностью, то есть епархии разделенные. Но, собственно говоря, сама деятельность, да, направленная и на педагогику, и на профилактику вопросов, и, собственно говоря, сами вопросы решения непосредственно каких-то материальных сторон, они все есть, действуют. И создана уже серьезная база, которая нуждается вот в какой-то собирании и консолидации и в дальнейшем обобщении, да, с другими общественными и государственными структурами.
Ну и в службе милосердия направление «Семья» уже существует год, тоже база для вас.
Ну, для нас как бы даже не видится, что это какие-то различные, да, направления. То есть вот есть понятие как семья, и в этой семье, в этом понятии просто немножко в разных наклонениях, да, трудятся вот уже конкретные люди, имеют определенный опыт.
У нас на беседе здесь в Горном университете еще присутствует руководитель пресс-службы службы милосердия Екатеринбургской епархии Светлана Кислова, и Света расскажет сейчас про сбор на второй бэби-бокс.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Наверное, прежде всего хочется поблагодарить всех, кто поддержал этот проект вот в самом начале, на самом первом этапе, потому что он был очень волнительный, сложный и, честно скажу, не очень понятный, потому что ближайшие коллеги, они находились в Перми, кто нам и передавал этот опыт. И мы видели только на картинке, как это организуется. И здесь для нас это было, ну, такое, ну, первооткрывательское, наверное, дело. И хочется сказать огромные слова благодарности отцу Владимиру Зайцеву и отцу Илье Александрову, потому что если бы не эти батюшки, наверное, этот проект, может быть, все еще находился на этапе планирования. Храм Иннокентия Московского на улице Ленина, все его прихожане, тоже не очень знали, как это все будет, но они откликнулись, и благодаря этому вот первый бэби-бокс в Екатеринбурге и в Свердловской области открылся. Тоже, может быть, еще вкратце скажу, да, что все знали, что это окно жизни, оно монтируется в окне, но как оно действует. И вот теперь, когда мы его заказали у пермской компании, она установила уже 11 бэби-боксов по России, то есть они эту технологию освоили, полностью воспроизвели, адаптировали для условий. У них опыт только был в медицинских учреждениях, и для них это тоже был небольшой шок, когда...
Но они приезжали для монтажа этой всей системы?
Да, сначала мы им сделали замеры, они разработали для нас само устройство, оно снабжено системой охраны, и видеонаблюдение снаружи, как проект предполагает, его совершенно нет, только вот кнопка тревожная, которая срабатывает при открывании окна, при открывании дверцы. Вот, поэтому храм нам выделил специальное помещение. То есть это же особые условия, как оказалось. То есть это не просто окно снаружи, это целое помещение, в котором внутри оно теплое, с обогревом, комфортное, где вот находится внутренняя часть бэби-бокса, вот это само устройство люлька. То есть если малыша кладут снаружи, он надежно защищен такими бортиками высокими, и сразу же вот будет срабатывать кнопка, и человек, который находится в храме...
Сторож, да, если это ночью, допустим?
Да, если ночью сторож, а днем это любой человек. Проект замечательен тем, что помочь вот и... В нем участвовать может каждый. То есть мы не оказываем же медицинскую помощь. Мы просто должны увидеть, что малыш есть, действительно это малыш, вызвать скорую помощь и полицию. То есть все, зафиксировать факт, чтобы он не замерз, что он где-то не брошен, он не раздет. Вы знаете, бывают дети с пуповинками и зашитыми домашними нитками по России встречались. И в бэби-боксах, и просто подкинутыми, поэтому не одетыми часто, просто вот в пеленочку завернуты, а если у нас минус 30 на улице, то от переохлаждения просто можно умереть. Поэтому отвлекусь, на тему, что вот недавно в области у нас снова подбросили малышку, ее просто оставили у дверей. Вот так вот сравним, да, или она уже в теплом помещении находится, а когда вот у дверей чего-то там, ее бы нашли. Ну вот хорошо, что нашли сразу же. Пермские коллеги приехали к нам, полностью установили бэби-бокс, привезли, собрали его. Приезжал из Перми монтажник, который это всю технологию обустраивал. И передали нам все права, скажем так, на это устройство. Проект сопровождает большой информационный стенд. Вот если кто проходит по улице Ленина, он увидит очень такой светлый зеленый цвет этого окна и большой щит. Вот мы как раз думаем, что он будет самым главным инструментом работы. Там указано 3 телефона, 1 круглосуточный, 2 центр защиты материнства «Колыбель» и диспетчера православной службы милосердия. Вопрос социальный какой-то, позвоните диспетчеру службы милосердия. Вопрос кризисной беременности, позвоните на круглосуточный телефон кризисной беременности. Ну так вот, запустив этот проект, специалисты центра «Колыбель» понимают, что в области ситуация не менее критичная. И вот эти вот звоночки, которые идут к нам в средства массовой информации, они заставляют и содрогаться, и понимать, что там нужно тоже проводить ту же самую работу. У «Колыбели» нет столько и средств, и возможности открывать свои центры, поэтому есть очень большое желание попробовать пойти в область. Для этого мы объявили сбор на новый бэби-бокс.
То есть он будет не в городе, он будет в области?
Есть варианты в городе, если мы найдем возможность. Все-таки в городе у нас пока только это храм Русской Православной Церкви, а в области, посмотрим, возможно, тоже это храм или, может быть, коммерческое какое-то учреждение. Дело в том, что законопроекты, которые регламентируют и законодательно как-то объясняют действия бэби-бокса, нет. Поэтому, как вот рассказывала инициатор этого проекта, у нее тоже были трудности в Перми сначала, и она говорила следующее. Вы знаете, говорит, я у себя сейчас дома установлю на первом этаже. Что вы сделаете? Потому что у человека есть инициатива. Она хочет попробовать помочь спасти жизнь маленького малыша, у которого мама и папа, что-то с ним случилось, и они ничего другого, как вот от него избавиться, не могут себе представить. И поэтому вот у нее было такое желание, и все хорошо у них в Перми закончилось. Коммерческий роддом этот бэби-бокс установил, поэтому... Законодательные акты никаким образом не регламентируют, где это должно быть и как это должно быть устроено, поэтому мы можем попробовать и в области, и при храме, или, может быть, при каком-то другом учреждении попробовать его организовать. Самое главное, вот вовремя его обнаружить.
Свет, напомните, пожалуйста, стоимость одного бэби-бокса.
Первый бэби-бокс у нас обошелся 265 тысяч. Это, то есть, полностью проект, который мы понимали, механизмы действия, всю контактную базу, каким образом мы взаимодействуем. То есть, консультации с Пермским регионом будут продолжаться ежедневно. То есть, если у нас будет какой-то вопрос, или у нас будет случай вот подкидыша, то есть, мы постоянно это взаимодействуем.
А вот вопрос, Свет, мне уже несколько человек задавали, почему это устройство такое дорогое?
Если сравнивать с зарубежными, мы же цифрами оперируем, зарубежный стоит в два раза дороже. Других вариантов в России нет, поэтому выбирая из вариантов зарубежного и единственного российского, мы выбрали российский, потому что больше вариантов не существует.
Ну вот вы же его видели близко, что в нем сложного, из чего он, как он сделал, что он вот такая стоимость?
Ну, вы знаете, наверное, жизнь бесценна, поэтому сейчас говорить, сколько там что стоит, наверное, неправильно, потому что это в него мы закладываем.
Само устройство достаточно сложное все-таки по своему функционалу.
На самом деле, сложным его назвать не нужно называть, оно просто грамотно рассчитано, продумано, чтобы сохранялись и температурный режим, и захлапывание дверки, и сигнализация. А здесь мы понимаем, что этот проект не заканчивается тем, что мы установили вот это устройство в окне и все. Это же и в любом случае сопровождение, и
обслуживание,
и доставка.
Да?
Ну, во-первых, он из Перми ехал, это сервисные, это транспортные расходы. Это оплата людей, которые принимали участие в этом проекте и в Перми. Поэтому вот сколько он стоил, слава Богу, Господь деньги послал, то есть люди принесли эти средства, поэтому это была их милостыня на этот проект. Вот сколько нам по счету выставили, мы столько и оплатили.
Свет, давайте сейчас скажем, сколько на второй, вот сейчас, на нынешний момент собрано, и сколько еще осталось собрать, и как можно перечислить?
У нас еще осталось с прошлого сбора 72 тысячи рублей, и мы сейчас новый сбор объявили 150 тысяч рублей. Вот на сегодняшний день уже пожертвовано 2700 и 2000 вот передала бабушка из Каменской епархии. Поэтому вот уже у нас почти 5000.
Вы же говорите, что он стоит больше 200, а почему 150? 150, потому что 72 есть. Да,
72 есть, да. Как будет дальше стоимость варьироваться? Это будут дальнейшие переговоры, по крайней мере. Вы знаете, когда вот новое что-то делается, вот опытный образец, вот я работала в компании, где локомотивы производятся. Опытный образец, он всегда получается дороже, потому что адаптируется. Мы смотрим, как, что здесь, в ремонте помещения, да, в каком-то подготовке его. Поэтому закладывается выше стоимость. А дальше будем надеяться, что, может быть, это и не будет так долго. Перечислять средства достаточно просто. Можно позвонить на телефон диспетчера службы милосердия в Екатеринбурге. Код города 343, телефон 200-0704. А кто пользуется интернетом, достаточно зайти на сайт ekbmilosердие.ru и в разделе «Оказать помощь» или в просьбе по бэби-боксам найти все варианты пожертвований.
Ну что ж, спасибо участникам нашей сегодняшней встречи. Отец Дмитрий, спасибо вам. Будем надеяться, что вы еще не раз будете в эфире радиоканала «Воскресенье». Спасибо вам.
Спасибо вам за эту возможность обратиться к нашим радиослушателям в новой должности, призвать всех людей доброй воли, да, к сотрудничеству в этой теме семьи, родительства и детства. Ждем ваших откликов, ждем ваших каких-то предложений, ждем вашего участия.
Свет, и вам спасибо большое.
Да, я вот еще у меня такая мысль родилась. Хочется сказать, что вот все, что наши начинания социальные, какие-то общественные, они вот не оставляют равнодушными. Вот это уже радует. Пусть даже есть негативная реакция, очень много положительных эмоций, но, по крайней мере, люди не проходят мимо. Как вот рассказывают прихожане храма, проверяют, работает ли окно бэби-бокса, удостоверяются, что все работает. То есть самое главное – это вот дать возможность вот этой информации пройти, дойти до сердца каждого человека. Поэтому большое спасибо и радио «Воскресенье», и телеканалу «Союз», и всем другим средствам массовой информации, потому что очень искренне подходят к этому вопросу и деликатно. Поэтому слава Богу, что удается вот дойти, достучаться до каких-то вот сердечек, и чтобы люди пришли в храм, может быть, что-то нашли в себе, увидели, вот справились с этим. Поэтому спасибо.